Сделано в Red Barn.
Куда инвестировать и как это правильно делать? Мы рассказываем в подкасте «Куда и как». Меня зовут Ника Горенко, я маленький предприниматель, средний блогер и большой экономист.
А я Хакимзянов Рамиль, основатель транспортно-строительной компании «Капитал», опыт инвестирования 10 лет, степень MBA и магистр экономики. В этом сезоне мы будем говорить кратко и по делу.
Партнер этого сезона – GoInvest, премиальный брокер для состоятельных инвесторов.
Студия Red Barn выпустила третий сезон подкаста «Человек-дело» об иностранных бизнесменах в Российской империи. Какую пользу их проекты приносили обществу? В чем предприниматели опередили время? Каким бы было их дело сейчас? Слушайте новый сезон подкаста «Человек-дело» по ссылке в описании и учитесь управлению, продвижению и развитию.
Что, сегодня мы обсуждаем психологию инвестиций. Очень важная тема. Можно даже сказать, что 90% успеха создания капитала лежит в области принятия нами наших финансовых инвестиционных решений. И лишь 10% — это уже работа с конкретными инструментами, регулярность, все, что мы обсуждали в ранних выпусках. Говорим сегодня о том, как мы принимаем эти финансовые решения и почему хочется быстро выгоды прямо сейчас. Или есть те, кому не хочется, как в зефирном эксперименте, да? Съешь зефирку сейчас или две получи через день?
Да, слушай, классная тема на самом деле, да? Под нее подложено очень много социальных экспериментов и, так сказать, натурных наблюдений, да, как что в науке тоже называется еще натурные эксперименты, потому что очень сложно получить вот такие знания тацитные, но их научились получать. И скажи мне, вот одно из столпов поведенческой экономики, одно из, которое везде тиражируется и всем рассказывается, это неприятие потерь. Вот доказано, что все мы люди, потеряв $100, спектр эмоций испытываем негативный больше во много раз, чем заработав $100 положительный. Ну, то есть заработать $100, потерять $100 – это прям две разные как бы эмоциональные потери или приобретения. Там сальдо не сходится. Скажи, почему так?
Почему так? Лучше меня ответили ученые, да? Суть в нашем мозге. Собственно, нейробиологи этим всем занимались. И спасибо, что экономисты в какой-то момент обратили на это внимание. Сразу важно сделать здесь ремарку. Мы обсуждаем психологию инвестиций, и никто из нас не психолог. Это важно. У меня был семестр поведенческой экономики в университете, и в том году я брала курс в Высшей школе экономики финансовой терапии. Мы говорим об этом как частные инвесторы и современные экономисты. Вот. Собственно, современные экономисты в какой-то момент отошли от взгляда на человека как на робота в экономической системе и стали учитывать его эмоции. Вот, собственно, вы можете прочесть книгу Канемана «Думай медленно, решай быстро». Очень классная. Вот, еще одна классная книга Джейсон Цвейг «Мозг и деньги». Рекомендую к прочтению. Ну, а тот вопрос, который ты задал, ну, это просто факт. За счет строения нашего мозга, за счет некоторой эмоциональности. Действительно, эксперименты показывали, что не владеть чем-то, ну, то есть, для примера, если вы сейчас ездите на Камри и вот не ездите на BMW, как вам с этим? Ну, в принципе, мне норм. Вот. А вот если я буду ездить на BMW, а потом в какой-то момент мне придется пересесть на Toyota Camry, я буду, вероятно, крайне разочарована. Что ты скажешь по этому поводу, Рамиль? Как ты будешь себя чувствовать? Как у тебя с неприятием потерь?
Я тебе так скажу. Вот, открыв эти знания, на самом деле с ними можно работать. Вот, как оказалось, можно себя натренировать, а одинаково холодно думать при возможности потерять и при возможности приобрести. В целом, базовая настройка, конечно, такая. Потеряв там $100, хочется заработать 200, да, чтобы как-то вот этот негатив искупить. Но когда ты, у тебя на поверхности такая куча знаний, там, социальными экспериментами, ты как-то начинаешь к этому относиться более здраво и рационально.
Да-да-да, это в части инвестирования. Ты очень классно подмечаешь, что здесь можно, скажем так, активизировать там свою префронтальную кору, да, головного мозга и, скажем так, спокойнее относиться к эмоциям, которые возникают ввиду каких-либо потерь. У меня, кстати, с этим, ну вот в части инвестиционных процессов, я тебе говорила сейчас про бытовые процессы, да, машины, на которой ездишь. А в части инвестиционных процессов у меня здесь очень спокойно. Но, может быть, ввиду профессии я так к этому отношусь. Не знаю. Еще вот этот эксперимент для меня, он в какой-то момент стал таким поводом задуматься относительно своего потребительского поведения. Ну, того, чтобы, знаешь, когда ты начинаешь больше зарабатывать, сильно не наращивать новый уровень вот этого потребления. Ну, то есть не идти сразу в жесткий люкс. Потому что когда, ну, по сути, ты не можешь обеспечить себе постоянное потребление этого жесткого люкса, а ты уже привык к нему. То есть ты привык, например, в какой-то момент не к люксовым духам, а к селективным духам. А потом у тебя снижаются твои доходы, да или вообще даже если не снижаются, остаются такими же, то, считай, ты тратишь больше, чем можешь себе позволить. А отказываться сложно. Вот здесь барьер.
Слушай, а вот это вот интересная вещь. А смотри, я сейчас приведу, да, свои размышления, а ты, пожалуйста, подумай над тем, а как найти баланс, есть ли у тебя ответ этого? Потому что я слышал очень много рассуждений на эту тему. Она на самом деле очень классная. И мне понравилось высказывание такое. Если ты зарабатываешь 50 тысяч и тратишь 50, ты идиот. Если ты зарабатываешь 500 тысяч, а тратишь 50, ты идиот. Но если ты одинаково идиот, если ты тратишь все, и если ты тратишь очень мало. То есть нужен баланс. А как его найти для каждого человека? Это, конечно, та еще загадка.
Знаешь, я сейчас вспомнила случай из своей консультативной практики, не углубляясь в этот случай, там была примерно такая ситуация. Женщина-предприниматель за полтора года выросла в доходе с 300 тысяч рублей до 2 миллионов в месяц. И она попала в предпринимательское сообщество. Ну, представь, да, у тебя вырос доход, у тебя меняются твои потребительские привычки, ты нанимаешь себе стилиста относительно там, того, как ты выглядишь, относительно того, сколько денег ты тратишь на уход. И в этом предпринимательском сообществе вы обсуждаете определенные цели, ну, вот, которые они достигают, тебе нужно достигнуть. Ну, то есть, по сути, какие-то новые вызовы для себя ставишь, и тебя это подогревает к следующим шагам. Ну, то есть, представим тот вариант, что, зарабатывая 2 миллиона рублей, она бы не купила себе билет в это закрытое сообщество, продолжала бы дальше быть в своем круге людей. Ну, то есть, что она бы потеряла? Ну, здесь там, каждый сейчас ответит для себя, слушая этот момент. Второй момент. Здесь возможен перекос, когда новое сообщество, для того, чтобы ему соответствовать, предъявляет к тебе определенные запросы относительно того, на какой машине ты ездишь, то есть когда ты с Камри на Порш пересаживаешься, относительно того, в какой квартире ты живешь, ну типа в старой трехкомнатной или в новой элитной в центре города. Вот, вот здесь как будто бы вот это очень важный механизм относительно того баланса, который ты обозначил. Баланса того, для кого ты это делаешь, да, зачем ты это делаешь, что тебе это даст. Я считаю, что здесь очень важен баланс подкрепления, с одной стороны, позитивных эмоций, которые мы с тобой обсуждали еще в первых выпусках. У меня получалось подкреплять уж очень много, поэтому я сфокусировалась на том, чтобы подкреплять их меньше. А тебе нужно было их, наоборот, научиться подкреплять. Вот, что ты скажешь по этому вопросу, по поводу эмоций? Насколько они вообще важны?
Они важны. Сейчас попозже вернемся. Я хочу лишь тебя переспросить. Вот ты говоришь, сообщество предъявляют некие требования. А сообщество ей предъявляет, или она к себе перед сообществом? Тоже очень важно понимать. Ответ даже не требуется, да? Тут человек должен сам разобраться. Иногда мы сами себе рисуем картину, как будто от нас кто-то что-то требует. Абсолютное большинство людей к нам относятся либо нейтрально, либо нас любят. Ненавидящих нас очень мало, на самом деле, людей. Если ты это понимаешь, то ты, ну вот, отстройку, которую ты говорила в первых выпусках, легче сделать. На самом деле, нейтральных людей, любящих нас, намного больше, чем людей ненавидящих. Поэтому, когда мы говорим, что от нас что-то все требует, наверное, мы сами от себя требуем перед ними и хотим им что-то показать. одна из распаковок.
Разумеется, да, здесь очень много тоже психологических ловушек, и в то же время вот этой, например, некой другой крайностью, когда человек не идет в новый социум, в новые процессы, да, кого можно сейчас, вот первый, кто мне в голову приходит, это гениальный российский математик Перельман. Он отказался от всех наград, от денег, ну, то есть он живет в той же самой квартире. Я понимаю, что сейчас я, например, не могу осознать его принцип мышления. Это гениальный человек, который сделал такое открытие. Ну и в то же время я не обладаю такой социальной дистанцированностью, как он, чтобы вообще социум отправить в лес и, ну, вот настолько идти своей дорогой. Думаю, что это навряд ли возможно.
Тут знаешь, что еще надо подчеркнуть? Вот у некоторых людей есть разовый приход большой, а есть рост регулярного дохода. Когда идет разовый приход, я одно и то же, и сам так всегда в жизни действовал, другим, если кто-то обратится за советом, такой же скажу, что разовый приход всегда надо запарковать просто на счете и его не трогать какое-то время. Нельзя расширять свои привычки, да, и уровень жизни за счет разового прихода, потому что ты его проешь, на самом деле может это оказаться случайностью, и возвращаться обратно будет очень больно. Но если у тебя растет регулярный доход, я считаю, да, прожив свой опыт, которым с тобой в том числе делился со слушателями, но мы обязаны дополучать от жизни. Мы не можем получать от жизни ровно столько, сколько 20 лет получали. Вот было у нас 20 лет возможность там только чай попить в кафе. Ну что, мы в 50 лет должны чай пить в кафе? С ростом ежемесячного дохода регулярного обязательно уровень жизни должен расти, на мой взгляд. Естественно, и доля инвестиций должна расти. Проценты те же самые оставаться должны. Но если у тебя разовый приход, если у тебя выросли годовые премии или просто какое-то наследство упало, ну вообще ни в коем случае нельзя изменить свою жизнь. Самое лучшее – положить на счет, забыть на какое-то время про это и походить с этой мыслью, что у тебя появились дополнительные деньги, с ними что-то сделать. Вот там ты найдешь баланс. Во всем остальном вот советовать какие-то цифры очень трудно. У всех разные непокрытые потребности, у всех разные взгляды на жизнь, в том числе они хотят обществу что-то показать, или общество на них, от них требует, да? Это же тоже разные взгляды. Поэтому тут универсального совета нет.
Да-да. Я когда говорила «требуют», я цитировала позицию клиента в этом ключе больше.
Часто отпуск можно спланировать самостоятельно. В том, чтобы купить билеты, забронировать отель и даже получить визы, нет ничего сложного. А вот путешествие мечты лучше отдать на откуп профессионалам. Чем сложнее маршрут, тем выше должна быть квалификация турагента, который будет им заниматься. И тем выше шанс, что ваши ожидания от путешествия полностью себя оправдают. То же самое касается и управления капиталом. Если вы стремитесь к максимальной эффективности, важно доверить инвестиции профессионалам, которые учтут все форс-мажоры. Именно это предлагает GoInvest – брокер для людей, которые хотят зарабатывать, не отрываясь от отпуска. GoInvest – это премиальный брокер нового поколения, ориентированный на состоятельных инвесторов с высокими требованиями. Компания предлагает персональное сопровождение портфеля от 8 миллионов рублей, доступ к современным торговым инструментам, включая мобильное приложение и профессиональные терминалы, а также уникальные продукты внебиржевого рынка. Средняя оценка клиентов 4,8 из 5 подтверждает высокое качество сервиса. А для квалифицированных инвесторов у GoInvest есть возможность получения валютного дохода, а это особенно актуально в текущих экономических реалиях. Важно отметить, что GoInvest – неподсанкционный брокер, что открывает вашим инвестициям доступ к международным рынкам и расширяет горизонты возможностей. Переходите на сайт по ссылке в описании подкаста, чтобы изучить предложение и сделать шаг к системному росту своего капитала. GoInvest поможет достигнуть ваших инвестиционных целей.
Слушай, ну вот если все-таки вернуться к основной теме, да, психологии инвестиций, перед выпуском я себе открыла книгу «Психология денег» Моргана Хаузела и выписала оттуда несколько таких тезисов. Ну вот одно из важнейших открытий поведенческой экономики ты обозначил, да, которое часто у нас на слуху. Я себе еще несколько зафиксировала. И одно из них, ну вот, например, что мешает думать про деньги ясно, это фактор того, что это слишком личное, это очень личный опыт. опыт, в котором мы выросли, опыт там тех посланий, установок, которые передали наши родители. Да, я не считаю, что во всем виноваты родители, но тем не менее это оседает в нас. И в данном случае, например, если вы в 98-м году, да, там были московским олигархом, то у вас одни представления о расходах и рисках. А если вы, например, из семьи рабочего, или вот здесь у нас на юге закрывались, да, там различные предприятия сельскохозяйственной деятельности, то у вас тоже формировался определенный опыт. Так вот, тезис, что выяснили ученые, что главный фактор для инвестора — это, во-первых, опыт своего поколения, вот приобретенный в молодости. Ну и дальше вторичное влияние оказывает опыт родителей, то есть людей, которых он непосредственно видел, знал, которые видел, что с ними происходило. Но опыт своего поколения оказывает наибольшее влияние. И отсюда такая интересная формулировка относительно даже выбора активов. То есть если в молодые годы вы застали подъем рынка, то в зрелости, вероятнее всего, вы будете инвестировать в акции. А если молодость пришлась на период низкой инфляции, то предпочтете облигации. Что скажешь по этому поводу? На какой период пришлась твоя молодость?
100% вообще подтверждаю. Сам к этому пришел, знакомился и с исследованиями этими. Естественно, опыт родителей, опыт той среды, в которой ты взращивался. Ну а пока ты молодой или подросток, или ребенок, среда — это все-таки школа, да, и родители. Ну, семья. Да? Вот, поэтому, безусловно, он переносится в привычки. И когда ты в 30-35 лет начинаешь понимать, что ты принимаешь решение об инвестировании по-разному, меньше рискуешь или больше рискуешь, и смотришь на других и сравниваешь, видишь, вот из какой он семьи, из какой ты, ты прям понимаешь, откуда как бы ноги растут. Это 100%. То есть если вас, ты часто слышишь там вокруг как бы опасно, завтра может быть хуже, надо что-то отложить, вообще все не гарантировано, ты с этой парадигмой вырастаешь, и где-то можешь недополучать, как я, да, с молодости, например, недополучал много, постоянно откладывал, страх вернуться, страх, вот что-то случится. Есть люди, которые живут с тобой эту же жизнь, в этом же городе, в эту же минуту, и вообще не думают об опасности. Говорят, все будет хорошо. И это ведь зависит, блин, мы же оба не знаем, что будет, плохо или хорошо. Это зависит от того, из какой среды мы вышли. Вот один человек говорит, да все будет вообще великолепно, я сейчас потрачу все свои деньги, и все. Другой в эту же минуту говорит, нет-нет, надо все отложить, потому что что-то будет. По факту, как бы, оптимисты выигрывают, вот. Но среда, из которой мы вышли, заставляет нас где-то недополучать. Ну, я так понимаю, у тебя то же самое же, да?
Да.
Да, все твои первые шаги, да, как раз-таки продиктованы из среды, с которой ты вышла.
Абсолютно. Слушай, вот интересно, ты сказал про оптимизм, пессимизм, да, в оценке процессов рыночных. Мы с тобой обсуждали новостной фактор. Если сейчас проложить эту линию к тому, что мы сейчас с тобой проговорили, что вот человек, сформировалась какая-то личность, да, которая из окружающей среды условно считала сигналы. И вот эта личность теперь во взрослом возрасте отдает предпочтение больше или там вкладам, облигациям, или больше акциям, исходя из своего личного опыта. И ведь вот этот вот оптимизм и пессимизм, он же тоже тянется из окружающей среды, и потом, когда ты уже в текущем открываешь новостную ленту и видишь там какой-то подзаголовок, у тебя происходит бессознательная психологическая связка с тем, что, ну, с опытом того, что происходило тогда. Ну, а можно еще и сюда и родителей припечатать, да? По сути, получается, что каждый из нас играет в такую свою финансовую игру вот в этой своей голове. И когда экономисты нам рассказывают, ну, то есть показывают вот там сложный процент или рассказывают о каких-то экономических моделях, ну, даже там про цикличность мы обсуждаем, вот это все сталкивается с нашей личностью, с опытом этой личности, с потребностями, которые мы обсуждали, да, там закрытыми или незакрытыми, и вот этим условным оптимизмом или пессимизмом относительно выхода из какой-то конкретной ситуации. И сказывается на принятии инвестиционных решений. То есть вышла новость, продать или купить какой-то инструмент в зависимости от новостной сводки. Вот поэтому это очень плохо. Это не рациональная часть мозга, а вот та самая...
Скажи, а как распознать Может, есть какие-то подсказки, как заметить за собой, распознать? Или, может быть, специалисты есть, к кому обращаться?
Слушай, ну, во-первых, для меня вот этот постулат «не принимать решения инвестиционные в зависимости от новостной сводки» — первый момент. Второй — не подражать финансовым играм богатых людей. И там кто-то пытается копировать портфель Уоррена Баффета, или кто-то, знаешь, там даже в автоследование подключается, не буду называть наших российских трейдеров. Ну, то есть это все очень плохая дорожка, в которой там процентов 90 решений, которые не обоснованы рациональным подходом. То есть, наверное, для меня, вот как ты сказала, как распознать, да, в какой-то момент, когда выходит какая-то новость, я чувствую свое реагирование, я задаюсь вопросом, а что сейчас происходит со мной? Да, я 4 года была в психотерапии, в личной, с психологом. У меня есть там сертификация канадская коучинга, ну, то есть есть некоторый опыт в распознавании своих эмоций, да, этих процессов. И мне кажется, это очень важно. Когда ты обнаруживаешь, что у тебя есть какая-то реакция, гипервозбуждение, сильная радость или, наоборот, тревога или страх, задаться вопросом, а что сейчас происходит в реальности? Насколько это действительно влияет на тебя или тебе кажется, что только влияет?
Да, я лишь могу добавить, что на самом деле, если человек действительно поймает себя на мысли, что он хочет чуть лучше распознать себя, одно из самых лучших — это, на самом деле, психотерапию пойти. Но там, во-первых, и не каждый, и специалистов не так много, которых способны себе помочь. Очень много таких самоучек. Вот, тут спорный момент, поэтому, да, многие смогут поспорить, как вариант. Но тренировать собственную насмотренность, собственную мудрость, посещать много профильных мероприятий, со многими людьми разговаривать, понимать причины, факторы их успеха, понимать, почему вот я принял решение такое, а успех был на стороне других. Либо наоборот, почему я отгадал в этот раз, да. Вот если ты будешь себя пытать вопросами, тренировать свою насмотренность, повторюсь, насмотренность и мудрость формируются, это не от количества прожитых лет, а количество прожитых событий. А прожитые события проживаются через людей. Соответственно, чем больше людей мы знаем, чем с большими людьми мы поговорили, ну, тем мы насмотреннее. Поэтому у меня вот такой только совет. Когда люди говорят, не знаю, куда идти, не знаю, с чего начать, я говорю, вот выбери сферу, и в этой сфере посещай все мероприятия отраслевые или какие-то, и через полгода зыкнет у тебя.
Да, согласна. Определенное время уходит на то, чтобы собрать, обработать эту информацию, ну и там потом ее разложить по полочкам, какое вам определение больше нравится, кластеризировать или синтезировать. Ну, то есть у каждого свои процессы в этом ключе. Я люблю кластеризировать и обнаружить какую-то систему. Какие законы действуют ориентировочно в этой системе. Ну и в части нашей психики и реагирования мой совет — изучайте и изучайте себя, потому что не так много времени прошло, как мы бегали с палками-копалками. Теперь, ребят, в, по сути, такой виртуальной, созданной нами системе экономической, мы принимаем решения. И это, конечно же, очень непросто. Закончить наш подкаст мне бы хотелось последним исследованием, я себе его тоже так пометила, очень важным, мне кажется, исследование Ханса Брайтера. Это ученый-нейробиолог из Гарвардской школы. Так вот, он вывел, ну, исследовал различные части мозга, да, которые, собственно, отвечают за так называемую жадность. Но, по сути, жадность — это некоторое ожидание, да, результата и следующее за ним чувство удовлетворения. Так вот, в инвестициях, как правило, эта жадность сфокусирована вокруг тезиса «куда мне вложить деньги, чтобы быстрее заработать?». Вот, Рамиль, ты слышал такой запрос когда-нибудь? К тебе подходили с таким запросом «куда вложить деньги, чтобы быстрее заработать?»?
О, это один из самых частых вопросов, наверное, от окружения. Я всем отвечаю, если бы я знал, где точно можно заработать, я бы никому не сказал, все деньги бы там заработал. Поэтому все, что я скажу, это вопрос частый, согласен, ответа на него у меня нет правильного. Единственное, что когда нам кажется, что там точно можно заработать, нужно понимать, что нас как биологический вид изучили, одно из знаний у нас есть, что наш мозг всех, без исключения, ищет подтверждение собственным убеждениям. Мы быстрее видим и запоминаем лучше ту информацию, которая с нашей картиной мира коррелирует. Поэтому вот это тоже нельзя игнорировать. Если думаешь, что ты какой-то инсайт увидел случайно на диване в Ютубе, уберегись. Ты его не увидел, ты увидел на самом деле тысячу мыслей, просто одна тебе понравилась. Не надо думать, что тебе инсайт попал. Вот. Вот такие только могу в завершение совета дать.
Слушай, у меня в опыте в какой-то момент я заметила в работе с VIP-клиентами некоторое разделение VIP-клиентов, условно тех, которые богатые, сильно богатые достаточно давно, и которые недавно стали зарабатывать, ну, суммы, которые там в 5, в 10 раз выше тех, к которым они привыкли. И вот вторая категория клиентов. От первой я никогда не слышала такого запроса в части распределения капитала. Ну, то есть когда человек хранит, там, например, 30 миллионов рублей, и он достаточно консервативно его распределяет. А от второй части клиентов я нередко слышала этот запрос, что вот подскажите мне какой-то актив, какой-то инструмент, а я тогда еще на минуточку была банковским работником. Ребят, все, кто слушает, банковские работники — это заинтересованные служители той корпорации, которая с вами работает. Помните об этом, пожалуйста, всегда, когда спрашиваете у них совет. Так вот, я достаточно часто слышала вот эту идею, что существует какой-то самый лучший актив, куда можно вложить и в короткие промежутки времени удвоить или утроить свой капитал. Это всегда, конечно же, путь в никуда. Ну и чаще всего путь в лапы к мошенникам. Возвращаясь, да, к ученым-нейроэкономистам, почему у нас вообще происходит такой запрос. Это вот, собственно, короткие века эволюции, которые нам достались. И в процессе их исследования они выдвинули такой тезис, что ожидание результата у нас намного сильнее, чем чувство удовлетворения, вот, когда мы этот финансовый результат получили. Если перенести это на другие сферы жизни, то этот же механизм, он действует и в еде. То есть, когда вы голодны, например, процесс приготовления еды сопровождается сильным возбуждением, да? А процесс непосредственного насыщения такой же эйфории не сопровождается. А, собственно, и в сексе то же самое. Длительный процесс возбуждения и в итоге лишь конечная точка насыщения. Вот, условно, зная, как работает наш мозг, как работает наша нервная система, из того, что я рассказала. Рамиль, что бы ты предложил относительно инвестиционных решений делать людям, зная, что вот так работает наш мозг?
У меня ответ такой. Зная, что все мы подвержены искажениям, нерациональным решениям, но все хотим достижения собственных целей, нужно понимать, что счастье в пути. Вот ты кратко, если сказала про все счастье в пути, не в цели. Вот достигнув цели, вы счастливым не будете. Вы счастливы, когда к ней идете. Запомните, эта жизнь станет ярче. И фактор успеха любого дела, любого профессии, инвестирования, сколько ты лет в игре. Если вы действительно зашли в это, будет больно везде, искажаться будет везде, не получаться что-то будет везде, оставайтесь в игре, и все у вас получится в любой сфере, смотря сколько вы в этой игре пробудете.
Очень крутое резюме. Я добавлю к нему простую фразу. Создайте эмоциональную связь со своим инвестиционным портфелем, со своими целями, чтобы они соответствовали, закрывали не только текущие какие-то ваши потребности, но и соответствовали глубинным ценностям вашей жизни. И у вас получится.